Я вначале немножко напомню, что у нас в лагере проходят две главные темы. Это слова нашего Господа Иисуса Христа «Я есим» и послание нашего Господа к семи церквям Малой Азии. И мои размышления сегодня будут основаны на тексте из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это одно из четырех Евангелий. Кто-то сказал так, что благая весть в миниатюре. Ни одно Евангелие не было раздано в таком большом количестве, как Евангелие от Иоанна. Миллион экземпляров разошлось по всему миру. И по словам самого Иоанна, эта книга написана для неверующих. Если прочитать последний стих предпоследней главы, то там четко написано, что он написал, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа как Сына Божия. В нашем лагере уже не раз подчеркивалась мысль, что все Евангелие строится вокруг числа семи. И если вы заметили, в Откровении, во второй и в третьей главе, как сегодня Михаил сказал, 54 раза цифра семь встречается, или слово семь в книге Откровений, то Евангелие от Иоанна и книга Откровений в плане числа семи, они очень сильно похожи. Например, Евангелие от Иоанна имеет 21 главу. Когда-то мы уже говорили, я только напомню, что это число кратное семи. Например, в 6 главе, где Христос говорит о себе «Я хлеб жизни», то слово «хлеб» и «хлебы» тоже встречаются 21 раз, а это число кратное семи. Например, выражение «хлеб с неба» в 6 главе встречается 7 раз. Выражение «Я хлеб, шедший с небес» встречается тоже 7 раз. В 4 главе мы читаем историю, как наш Господь встретился с самарянкой. Он к ней обращается 7 раз, а она 7 раз ему отвечает. И, кстати, даже здесь мы возьмем назидание. Если Господь ко мне 7 раз обращается, я должен ему 7 раз отвечать взаимностью. 7 чудес древнего мира. Некоторые из вас об этом знают. Мы сегодня с вами будем говорить, или напомним не о 7 чудесах древнего мира, а о 7 чудесах, записанных в Евангелии от Иоанна. Притворение воды в вино в Кане в Галилейской – это первое чудо. Исцеление сына царедворца – второе. Исцеление расслабленного в купальне Вифезда. Насыщение 5000, хождение по морю, исцеление слепорожденного и воскрешение Лазаря – 7 чудес. Первые 7 стихов Евангелия от Иоанна, которые можно высветить сейчас. Первые 7 стихов. И это уже есть краткое содержание этих 7 чудес. Вначале было слово. Царедворец поверил слову, которое сказал Господь, и произошло чудо. И слово было Бог. При исцелении расслабленного искали убить его за то, что он назвал себя Богом. И слово было Бог. Все через него начало быть. Он раздает хлеб и рыбу ученикам. Все через него. И этот хлеб, и эта рыба. Она от него начала быть. Все через него начало быть. В нем была жизнь. Иисус воззвал: «Лазарь, иди вон!» И он выходит, потому что в нем была жизнь. Жизнь была свет человеков. Слепорожденный начинает видеть. И тьма не объяла его. Становилось темно. Но для него это не проблема. Он идет по морю. Тьма не объяла его. Это следующее чудо. И последнее. «Дабы все уверовали через него». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и уверовали в Него ученики Его. Евангелие от Иоанна также содержит 7 прекрасных изречений нашего Господа. Тоже 7. Следующий слайд. «Я есть им хлеб жизни». Мы об этом слышали. «Он есть истинный хлеб, сшедший с небес». «Я есть им свет миру». Здесь я хотел бы одну деталь, друзья, сказать. Иисус не сказал «Я свет мира». Заметьте, он говорит о себе: «Я есмь свет миру, а вы свет мира». И вот здесь главное не запутаться. Я еще раз повторю. Иисус говорит о себе: «Я есмь свет миру, а вы свет мира». Мы чаще говорим: «Братья и сестры, вы свет миру». Мы не можем быть светом миру. Он есть свет миру. Мы можем быть светом мира, который в нашем сердце. «Я есмь дверь овцам». Об этом вчера хорошая проповедь была. «Я есмь дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется». Вы встречались с людьми, которые пытались пройти в Царство Небесное мимо этой двери? У меня бывали такие случаи. Когда мы с женой поднимались на гору Елеонскую, мы увидели странную картину. Цепляясь за забор, идет мужчина в жаркую погоду, одет во все черное. Он шел задом наперед. Меня взяло любопытство, я подошел к нему и спросил: «Вам неплохо? Вам нужна помощь?» Он сказал: «Нет, этот человек приехал из Испании, ему кто-то сказал: «Хочешь попасть в Царство Небесное? Поезжай в Израиль. Поднимись задом наперед на гору Елеон в жаркую погоду, оденься во все черное, и ты будешь спасен». Наверное, он директор банка, но как он глуп в духовных вопросах. Я есть им дверь овцам. Кто из вас был в Риме когда-нибудь, вы, наверное, видели, недалеко от Римского Колизея есть огромнейшие ворота, старющие ворота. Эти ворота открываются один раз в 50 лет. Кто пройдет через эти ворота, тот спасется. Есть люди, которые готовятся к этому путешествию, потому что это бывает только один раз в жизни. Иисус говорит: «Я есть им дверь». Она не в Риме. Кто пройдет мною, тот спасется. Я есть им дверь. Я есть им добрый пастырь, а мы его овцы. Я есть им путь, истинная жизнь. Сегодня об этом было слово. Завтра мы будем слушать проповедь. Я есть им истинная виноградная лоза. А сейчас наша тема: я есть им воскресение и жизнь. Давайте мы сейчас, друзья, об этом поразмышляем. Я есть им воскресение и жизнь. Эти слова были сказаны нашим Господом, записаны они в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день за брата своего». А Иисус говорит ей, 25 стих: «Я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, и оживет». Я хотел бы, друзья, сегодня с вами выйти в размышлениях о том, что наш Господь, Он есть само воскресение и жизнь. Перед тем, как мы подойдем уже к главной теме, я хотел бы сделать небольшой экскурс в Ветхий Завет. Для тех, кто изучает Библию, вам будет легче следить, потому что я не буду читать текст, я просто буду напоминать некоторые события. И, друзья, мысль у меня будет такая. Когда мы с вами говорим о воскресении, мы в первую очередь говорим о смерти. А знаете почему? Воскресают только там, где умирают. Невозможно воскреснуть, минуя смерть. Воскресают там, где умирают. То есть, если бы Иисус не умер, Он бы и не воскрес. Человек рождается, чтобы умереть, и умирает, чтобы опять жить. И вы знаете, друзья, этот цикл смерти и воскресения в Библии очень ярко можно проследить. Начнем с первой главы. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Друзья, что это? Смерть, тьма. И вдруг луч воскресения прорезает. «Да будет свет!» И стал свет. Видите, друзья, вслед за смертью идет воскресение. Воскресают там, где умирают. Была тьма и луч воскресения. И потом деревья, цветы, животные, человек появился. Проходит время. Каин убивает Авеля. Первая смерть. Кажется, тупик. И вдруг слово воскресения рождается: Енос, и стали призывать имя Господа. Вы знаете, вот от минора к мажору. Лежит мертвый Авель, и кажется, на этом все. Остался только один Каин злой. Но нет, вслед за смертью идет воскресение. Стали-то призывать имя Господа. Пятая глава, первый некролог. Идет перечисление людей. Родил, жил, умер. Родил, жил, умер. И вы знаете, вот я читаю, читаю, и такая скукота, так неинтересно. Жил, родил, умер, родил, жил, умер. Неужели со смертью все кончается? Неужели после смерти не следует воскресение? И вдруг седьмой от Адама Енох. И я читаю, что он не жил. В Библии написано: и жил Енох. Все до него жили, а Енох не жил. Написано: он ходил перед Богом. Я подумал, а как же так? Все жили, кроме Еноха. Братья и сестры, написано: и ходил Енох перед Богом. Если человек не ходит перед Богом, это даже жизнью нельзя назвать. Не написано, что Енох ходил перед Богом, что он жил. Он ходил перед Богом, и его не стало, его Бог взял. Знаете, друзья, не написано про Еноха, что он умер. Вот кажется, вслед за смертью уже пришло воскресение. Умер, 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 умер и не умер. Его просто не стало. Я, друзья, бы очень хотел знать, как так получилось, что Еноха не стало? То есть в какой атмосфере? Представляете, он сидит со всей семьей за завтраком, и вдруг его не стало. То есть как-то же это произошло, а может, он работал на поле. Дальше. Ной. Потоп. Вы представляете, что это за зрелище? Все потопляющий дождь, он нес с собой смерть. Миллионы смертей. Погибает все, и зелень, и животные, и люди. Усилилась вода, покрылись все высокие горы, лишилась в жизни всякая плоть. Все, что имело дыхание жизни в ноздрях, все умерло. Неужели с этим все заканчивается? И вдруг на горизонте показывается корабль, как символ воскресения. Неужели еще кто-то живой, а внутри Ной его семья? Вот те, которые были сокрыты в этом ковчеге, они получили спасение. Воскресают там, где умирают. Авраам и Сара. Удивительные люди. В 99 лет Бог снова является Аврааму и говорит: «Авраам, у тебя родится сын». «У меня?» Сара рассмеялась. Проходит еще год, и вот теперь Аврааму 100 лет, а Аврааме 99. И у них рождается сын. Это, братья и сестры, чудо. Апостол Павел по этому поводу говорит об Аврааме так: «И притом от одного и омертвелого родилось так много». Как от омертвелого может родиться? Похоже, в вашей английской Библии, нашей уже теперь, да? Вот, написано не слово «омертвелого», а там написано «as good as dead». То есть он мертвый. Вот, считай, что он мертвый. Вот в английской Библии написано, что Авраам вообще был мертвый для рождения ребенка. Неужели с этим все заканчивается? И вдруг в воскресенье рождается Исаак. Рождается Исаак. Не лучше, чем мертвый. Рождение Исаака в мир мы рассматриваем не иначе, как воскресение из мертвых. У таких стареньких бабушек и дедушек дети не рождаются. Но воскресение... Да вы знаете, друзья, даже жертвоприношение Исаак мы тоже можем рассматривать как воскресение. У меня, я удивляюсь этого отца верующих. Как вообще получилось, что Авраам принес в жертву Исаака? Друзья, написано, он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Вы представляете, какая вера? До Авраама никто из людей не воскресал. И вдруг он думал, что Бог может воскресить его из мертвых. Друзья мои, вот если рассмотреть на эту картину так попроще, то можно рассмотреть отношения Авраама и Бога так. Смотрите, допустим, Авраам разговаривает с Богом. Бог говорит: «Авраам, сына твоего в жертву принеси». Принеси в жертву. И вот у Авраама мыслительный процесс. В жертву, ага, значит, я сейчас пойду принесу Исаака в жертву. А ведь он-то обещал именно от Исаака произвести народ. Второго Исаака у меня не будет. Я умерщвлю его, я его принесу в жертву. И он как бы говорит Богу: а ты будешь обязан его воскресить? У тебя другого варианта нет. Из него-то должен произойти народ. То есть, смотрите, какие у них близкие отношения. Почти как у друзей. Хорошо, я исполню твое повеление, но и ты должен исполнить тогда свое обетование. Ведь в Исааке наречется семя. И вот Авраам поверил. Он поверил. Это образ мысли праведного человека. Давайте еще одна история. Иаков. Бедный человек, он узнал о том, что его любимый сын Иосиф был растерзан. Приходят братья Иосифа, то есть сыновья Иакова, говорят: «Это одежда твоего сына, она уже измазана кровью». Что делает Иаков? Он раздирает одежды свои, так делают на похоронах, возложил в ретище и оплакивал сына своего многие дни, и собрали сыновья его утешить его. Так бывает на похоронах, так бывает там, где есть смерть. Неужели после смерти не может быть воскресения? Проходит 22 года, и вдруг слово воскресения: «Иаков, сын твой жив!» И ожил дух Иакова. Да неужели? Друзья мои, я еще раз напомню, воскресают там, где умирают. 22 года Иосиф был мертв для Иакова, отца своего. И вдруг он слышит слово воскресения. Да нет, он живой, он живой. И он еще владычествует над всей землей египетской. Наш Господь тоже воскрес, ему дана власть на земле и на небе. Ну и еще пример давайте такой, Моисей. Вы помните, когда он родился? Вот. Ну, вы не помните, мы читали, да? Вообще ситуация была очень интересная, странная, друзья, жестокая. Река Нил, она с собой символизировала на то время смерть, потому что всех младенцев, которых туда кидали, они все умирали. Неужели после смерти не может быть воскресения? Ведь воскресают там, где умирают. Один ребенок, пятый, десятый, сотый, двухсотый. И вот кидают этих младенцев. И вдруг плач. Да неужели из реки смерти может быть голос воскресения? Неужели там вообще кто-то может быть живой? А ну откройте, кто там? Ух ты, ребеночек. Друзья мои, запомните, воскресают там, где умирают. После смерти обязательно приходит воскресение. Воскресают там, где умирают. Друзья, вот мы с вами сделали небольшой экскурс в Ветхий Завет. Я напомню слова вот по Малой Азии, по Смирнской церкви. «Ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и ожил». И вот, друзья, теперь мы с вами перешли в Новый Завет, о нашем Господе немножко поговорим. Смотрите, не написано в Библии только, что Он воскрешал мертвых. Он сам есть воскресение. Он не только мертвых воскрешал, он говорит, я есть ему воскресение. То есть он отождествлен с жизнью и воскресением. Дело в том, что, друзья мои, вся жизнь, которая появляется на земле, вообще во вселенной, любая жизнь, любой ребеночек, любое растение, любая пчелка, это все работа Бога. Дьявол жизнь никому никогда не дал, даже растительному миру. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И даже когда Ева получила первого ребенка на руки, она как сказала, я приобрела человека от Господа. Каждый ребенок, и даже животный мир, любая жизнь, которая вообще зарождается на земле, это дело рук его. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Поэтому от меня проходит эта жизнь. Она от меня идет ко всему человечеству. И не только человечеству. Он не только Бог, воскрешающий мертвых. Он и есть воскресение и жизнь. Апостол Павел говорит, я хочу познать силу его воскресения. Кстати, друзья, в Ветхом Завете слова воскресения нет, как таково. Нет. А в Новом Завете слово воскресение встречается 104 раза. Потому что Новый Завет, он основан на воскресении нашего Господа. Он открылся Сыном Божьим по воскресении из мертвых. Безусловно, молодежь, если бы Иисус только умер за наши грехи, но не воскрес, мы бы не знали его как Сына Божьего. Он был бы подобен многим другим лидерам, которые что-то говорили, учили, увлекали людей за собой и потом так и остались лежать в гробе. Я вспоминаю случай, это было лет 16 назад, я только переехал сюда в Штаты, ходил по одному, в общем, учебному заведению. Вот. Но я тогда еще не проповедовал, может, не так Библию знал. Вот. И смотрю, ко мне подходит парень, ну там какая-то такая вот установочка, в общем, интервью какие-то берут. Я попытался обойти, и, к моему удивлению, ко мне обратились на русском языке. Вот. И меня спросили, мне дают такую карточку, и на этой карточке было изображено 8 символов различных религий мира. Ну, ислам, там, католицизм и так дальше. Ну, и крест, то есть символ христианства. И вот меня задают вопрос. А тут камера снимает, я попадаю под объектив. Вот, и меня спрашивают, скажите, пожалуйста, вы верите в какую-нибудь из этих религий, перечисленных здесь? Я сказал, да, безусловно. Вы можете, пожалуйста, отойти в стороночку? Вам ровно одну минуту на подготовку обосновать, почему вы в это верите. Вот, я отошел в сторонку. У меня, кстати, Библии не было с собой. Вот, я уже мог бы и сразу ответить. Что там, трудно ответить, что ли, во что мы верим? Я постоял, меня позвали, его там люди, вот какая-то телевизионная, я не знаю, компания. Вот. И меня спрашивают, скажите, пожалуйста, в какую из этих религий вы верите? Я говорю, я верю в христианство, я христианин. Почему? Ну вот я сказал этот ответ, может быть, не совсем грамотно, не знаю, что в основе каждой из этих религий находится какой-то человек, который создал учение, увлек людей за собой. Но вот единственное учение, которое отличается от остальных, это то, что Христос, Он не только умер, Он еще и воскрес. Вот почему я христианин. Похоже, им этот ответ был, понравился. Похоже, он был аргументированным. Они сказали большое спасибо, я пошел. Друзья, а знаете, как было приятно на сердце? Пускай там исламисты говорят, во что они верят. Другие, мы верим в Христа. Он не только умер, но и воскрес. Как-то во Франции к одному очень умному человеку пришел мужчина. Вот. Ну, пришел к умному человеку за советом и говорит, вы знаете, я очень себя плохо чувствую, потому что обо мне весь мир не знает. Ну, да, понимаете, да, вчера записки подобные были, да. Вот, что вы подскажете мне, чтобы обо мне узнал весь мир? Вот я хочу, чтобы обо мне узнал весь мир. Он говорит, да, я вам скажу, вам нужно создать какое-нибудь интересное учение. И вдруг он открывает папку и говорит, оно уже создано. Следующий шаг какой? Вам нужно найти учеников, последователей, научить их этому, чтобы они разошлись по всему миру и рассказали людям о твоем учении. Он говорит, у меня уже работает небольшая школа, я готов. А что дальше? Следующий, третий шаг, что вы должны сделать, вы должны будете умереть за то, что вы говорите. Здесь уже было сложнее, он подумал и говорит, если это касается моей известности, после смерти я готов даже умереть. Он говорит, и теперь следующее, последнее. Если вы хотите быть известным, так как Христос, вам нужно воскреснуть. Мужчина забрал папку и ушел. Друзья мои, вот наш Господь, Он не только, знаете, учение принес, Он не только учеников взял себе, да, Он не только послал их проповедовать, Он не только умер, Он пошел дальше, Он воскрес. Он воскрес. От одного небезызвестного христианина как-то спросили, скажите в двух словах, чем отличается христианство от других мировых религий? На что был дан точный лаконичный ответ, пустой гробницы. Друзья мои, он говорит Христос, я есть воскресение жизнь. То есть под этими словами, я понимаю, он не мог не воскреснуть. Он просто не мог. Он говорит, я есть. Это не то, что я хочу или я не хочу. Он говорит, я есть. Это моя сущность. Во мне есть жизнь, и я не могу лежать в гробе. Я должен воскреснуть. Он об этом ученикам говорил, что я буду предан, убит, и я воскресну. Друзья, почему Христос так уверенно говорил о своем исходе? Почему Он так уверенно говорил о своем воскресении? Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Итак, друзья мои, когда наш Господь жил на земле, мне нравится об этом размышлять. Где-то я уже делился этими мыслями. Вот. В Библии, в Евангелии записано три истории, как наш Господь воскрешал мертвых. Три истории. И знаете, я и раньше, и сейчас немножко продолжу размышления. Как Он их воскрешал? Знаете, вот на самом деле создает такое впечатление, что Он не мог их не воскресить. Интересный момент, друзья мои, что наш Господь никогда на похоронах не проповедовал. Вот мы проповедуем на похоронах. А Он на похоронах никогда не проповедовал. Я не нахожу в Библии ни одной предпохоронной речи нашего Господа. Друзья мои, Он когда подходил к мертвым, они просто вставали, и все. Мы проповедуем, потому что мы не есть воскресение. Он есть воскресение. Он встречается с мертвым, Он их поднимает. Ему было легче, Он хотя бы не готовил проповеди на похороны. Он их просто воскрешал. Итак, наш Господь воскрешает трех людей. Девочку, дочь Иаира, юношу, сына вдовы Наинской. И третий кто был? Лазарь. Мне очень нравится, что Иисус воскрешал маленьких девочек, молодых людей и мужчин в зрелом возрасте. Для Него нет разницы. Ребеночек ли это, мужчина ли. Он говорит, я есть воскресение и жизнь, а значит, я могу любого воскресить. Значит, Он может воскресить в любом возрасте человека. Теперь, посмотрите, друзья, на место Его воскресения. Христос заходит в комнату и девочку поднимает. Скажите, а где Иисус воскресил юношу? По дороге на кладбище, его уже из дома вынесли. А где воскресил Лазаря? На кладбище. А какая разница, где его воскрешать? Я есть воскресение, жизнь в доме, она встанет. По дороге на кладбище он встанет. Вам не нравится? Давайте пойдем на кладбище, и там будет мертвый вставать. Братья и сестры, в комнате он воскрешает. По дороге на кладбище воскрешает. На самом кладбище воскрешает. Посмотрите, увеличивается красота этого воскрешения. Как бы, знаете, более ярче и ярче становится эта картина. Но давайте, друзья, скажите, кстати, а где Иисус воскрес? Сам Он где воскрес? В доме? Где Иисус воскрес? В доме? Нет, Он в саду воскрес, потому что Адам упал в саду. Поэтому Ему нужно было в саду воскреснуть. И это было не кладбище, это был частный гроб. Друзья мои, скажите, Иисус воскрешал только представителей мужского рода или женского тоже? Девочка кто была? Девочка. А Лазарь, мужчина кто был? Мужчина. Вы знаете, друзья, для нас немножко смешно, но для евреев это было очень важно. Я думаю, что Христос не пренебрег Иаиром и его девочкой, потому что евреи, они считали, что только мужчины должны достойны такого внимания. И вдруг девочка, женщина. Знаете, как евреи-хасиды молятся каждое утро? «Спасибо тебе, что я родился не женщиной». Вы слышали такие молитвы? Есть. Благодарю, что я не родился женщиной. И вдруг Иисус подходит к девочке и эту девочку поднимает. Он любит всех людей. Итак, друзья, разновидность тления. Девочка только что умерла. Кто-то скажет, ну да, тут сомнения, наверное, она еще спала. Ну хорошо, пойдемте дальше. Юноша уже несколько часов мертвый, уже по дороге на кладбище. Дело в том, что евреи и арабы хоронили в тот же день. Значит, уже прошло несколько часов, его уже вынесли из дома, а это уже сложнее. Ладно, девочка несколько минут как умерла, а ведь это уже несколько часов. Вопросов нет. Я сим воскресение и жизнь, и часы смерти для меня не проблема. Я его поднимаю. И он поднял этого юношу. Кто-то скажет, ну ладно, пойдем на кладбище, там есть мужчина, который уже смердит, он там уже 4 дня. Как ты справишься с этим человеком? И вот Христос приходит на кладбище, он говорит, для меня и это не проблема. Лазарь, выходи вон. И Лазарь выходит. Смотрите, друзья, часы не проблема, минуты не проблема и даже дни для него. Он говорит, я есмь воскресение и жизнь. Я просто есмь воскресение и жизнь. Поэтому люди встают, когда я говорю им вставать. А еще, друзья мои, общее. Знаете, что общее во всем этом? Что везде наш Господь воскрешал людей словом. Интересно, когда Он исцелял людей, Он не всегда говорил слова. Например, Он мог помазать брением, там ухом малху. Он вообще ничего не говорил, просто прикоснулся. А когда Он воскрешал мертвых, Он обязательно что-то говорил. Знаете, друзья, почему? Потому что Он есть Слово. Он Бог. Вначале было Слово, и Слово было Бог. И когда звучит это Слово, мертвые встают. Мертвые встают. Он говорит девочке, «Талифа куми, девица, тебе, говорю, встань». И она встает. Потом он говорит юноше, «Юноша, тебе, говорю, встань». Слово звучит, слово действует. Он есть им воскресение и жизнь. В нем слово, он Бог. И юноша встает. «Лазарь, выйди вон». И Лазарь выходит. Вы слышали такую мысль когда-нибудь? Почему, когда наш Господь пришел на кладбище, где был Лазарь? Вот Лазарь был похоронен точно на кладбище. Почему он сказал «Лазарь, выйди вон»? Ведь все знали, что он хочет воскресить Лазаря. Зачем говорить «Лазарь», когда все знают? Друзья мои, кто-то сказал так, если бы он не сказал «Лазарь», все бы мертвые воскресли, ему этого не надо. Ну, сосед Лазаря, зачем? Пускай отдыхает, спит. Его куры вчера забегали на огород, там, да знаете, такие вот. Вот нам не надо соседей Лазаря, его знакомых, пускай еще так. В нем такой потенциал сил, что ему нужно было словом ограничить количество вышедших из гроба. Лазарь, выйди вон. И Лазарь выходит. То есть, друзья, я понимаю, что он говорит, я воскресение и жизнь, в нем такой потенциал этой жизни, что все мертвые могут воскреснуть. И однажды это будет. Не дивитесь, ему говорит Христос, наступает время, когда все находящиеся, не только Лазарь, услышат глас Сына Божьего, и когда они его услышат, они оживут. Друзья мои, вы представляете, вот тогда сила воскресения проявится в полной мере. Тогда не будет Лазарь, Мария, все находящиеся в гробах. Он говорит, я и есть им воскресение и жизнь, поэтому все должны воскреснуть. Я и есть им воскресение и жизнь. Друзья, вообще интересно, да, как все это будет? Это для меня такая загадка. В это просто надо поверить. Представляете, все мертвые воскреснут. Это вообще, когда-то я читал о том, что в горах Каракум, ну, на границе Пакистана и Индии, огромная снежная лава, она сошла с гор и несколько сот солдат просто задавила. Собирается правительство, спасательные операции, и все в бессилии говорят, снега так много, что мы этих людей никогда не достанем. А ведь будет слово, все находящиеся выходите, и оттуда выйдут люди. Люди ничего не могут сделать, а Бог сделает. Я есть им воскресение и жизнь. В 1645 году в Японии был такой случай, а власти были очень ожесточены на христиан. Особенно, когда звучит слово о воскресении, людей это сильно раздражает. Знаете, что сделали власти? Они отсекли головы 1111 христиан. Вот интересно, они взяли символичное число, 4 единички. Они подсмеялись над, как они говорили, суеверием христиан в отношении воскресения. И полководец, кто там был, он дал команду отсечь им головы, головы похоронить отдельно от тел. И он обратился к христианам. «Пусть ваш Бог соберет теперь эти головы с телами. Друзья мои, глупый человек, он не понимает, что есть сила Божия. Для Бога это не проблема. Пускай отсекают головы, пускай там хоронят тело, голову туда. Он скажет слово, и они воскреснут. У Майкла Фарадея был студент. Вот однажды этот студент сидел. Ну, знаете, это очень умный человек. Студент сидел там в лаборатории. И вот вдруг он увидел рядом ложку, любимую ложку Фарадея. Она была серебряная. И он решил попробовать сделать опыт с этой ложкой. Он опускает эту ложку в какую-то кислоту, и вдруг, к его изумлению, эта ложка в этом стакане растворяется на миллиарды маленьких кусочков. Он пришел в ужас, ложки не стало. Он так раз переживался, что делать, и вдруг стук в дверь, заходит Майкл Фарадей. «Дружище, что ты голову повесил, господин профессор?» У вас произошла непоправимая ошибка. Что случилось? Ваша любимая серебряная ложка, она исчезла, она растворилась. Я жалею, что я никогда не смогу вернуть того, что я сделал. Не бойся, дружище, сейчас мы это все сделаем. Он подходит к столу, делает какие-то вот смеси, опускает в этот стакан, и тут же на глазах изумленного студента все эти частицы серебра соединяются в одно. Он говорит, а теперь беги к соседу, пускай он сделает мне ложку. И уже вечером Майкл Фарадей ел суп с этой опять же ложкой. Знаете, друзья, вот я читаю и думаю, если Бог дал человеку такой ум из невозможного сделать возможное, он говорит, я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, ее живет. Не переживайте, все будет хорошо. Он говорит, Марфа, да воскреснет брат твой. То, что я там задержался, это я специально сделал. Это я специально задержался. Лазарь был болен, теперь он умер. Кстати, друзья, вы помните, когда Христос говорит ученикам, Лазарь, друг наш, спит. Ученик говорит, ну, проснется. А он говорит, нет, Лазарь уснул. У меня вопрос, так он спит или он уснул? Вот как вы думаете? Смотрите, в ближайшем контексте две речи Христа. Это знаете как, друзья, ну, первое. Ой, наш Господь просто ошибся. Ну, сказал не в попад. Он говорит, Лазарь спит. Ну, перепутал. Потом поправился, нет, Лазарь умер. Что является правдой, а что является истиной? Правда, друзья, в том, что он спит, что он умер. Умер – это правда. А истина в том, что он спит. Потому что для Бога все люди мертвые – это люди спящие во мраке. Для нас они мертвые, а для него они всего лишь спящие. И поэтому, когда Христос сказал, Лазарь спит, знаете, он понял, что они не дотягивают до его божественной природы. Ученики его не понимают. Он говорит, я понижаю планочку, буду с вами как просто с людьми разговаривать. Он просто умер. А, ну это уже понятно. Друзья мои, так наш Господь рассматривает всех верующих и вообще всех людей мертвых не просто как людей умерших. Это мы говорим, он умер. Он говорит, они просто спят, они проснутся. Будет время, они проснутся. Я есть им воскресение и жизнь. Я есть им воскресение и жизнь. Друзья мои, это его божественная природа, которую он явил. Божественный нашего Господа. Мне очень нравится размышлять о его человеческой природе, о его божественной природе, как прекрасен Христос. Смотрите, друзья, когда он родился как маленький человек, как человек, но как Бог, ангелы запели песню. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Друзья мои, я родился в 79 году. В Одесской области ни один ангел не полетел с возвещением о том, что Вениамин родился. Кому-то все интересно, кроме мамы. А Христос рождается как человек, а как Бог ангелы запели. А еще, друзья мои, Он, как все дети, ходил, общался, а как Бог, Он в 12 лет объяснял истины. Друзья мои, Он родился от Марии как человек, а был зачат от Духа Святого как Бог. Представляете, Он и человек, и Бог одновременно. Он был искушен во всем, как человек, кроме греха, как Бог. Знаете, в одном предложении мы видим две природы. Как человек он искушен, чтобы нас понять. Но он же еще и Бог во всем, кроме греха. Друзья мои, он ходил по морю как человек. Спал в лодке как человек. А повелевал морю как Бог. Вот ученики в лодке, они ничего не могут понять. Они говорят, кто же он? Один брат как-то в недоумении, так искренне, высказал недовольство, ну, по отношению к ученикам. Я удивляюсь этих учеников. Сколько времени они с ним были, и опять, кто же он? А я ему потом говорю, ты знаешь, если бы ты был там в лодке, ты бы тоже спросил, кто же он. Он только что спал, как беспомощный человек, и через 2 секунды он как Бог. Умолкни, перестань, море успокоилось. А кто же он? Он же Бог или человек? Он и Бог, и человек. Друзья мои, он как человек был приглашаем на свадьбы, на браки, а как Бог он притворял воду в вино. Если вас приглашают на браки, поступайте, как Христос, нужно ходить. Не приглашают, не ходите. Он тоже не ходил без приглашения. Мне нравится, что Иисус даже в этом дает мне пример. Пригласили, пошел. Не пригласили, не обижается. Вы представляете, да? Приходит как человек, и вдруг проблема. Он еще и Бог. Но я напомню вам, как евреи считают в отношении вина, да? Когда вода увидела своего Создателя, она от стыда покраснела. Друзья, люди стыдятся перед Богом. Вода стыдится, а люди нет. Смотрите, человек и Бог. Человек и Бог. Он как человек видел похоронные процессы. Процессы, да? Вот. А как Бог он поднимал мертвых. Он, друзья, как человек умер, как Бог воскрес. Он человеком пришел и как Бог ушел на небо. Я есть им воскресение и жизнь. Сколько сегодня теорий в отношении воскресения нашего Господа. Ну, если вы читаете книги, например, там, да нет, он не воскрес. Это вам все кажется, это была это теория обморока. Ну, такая теория возникла в Лондоне около 200 лет тому назад. Есть такие люди, которые говорят, что он просто впал в бессознательное состояние того, что потерял много крови. И вот когда его туда положили в гроб, холодный воздух привел его в чувство, и он после 36 часов без воды и питья как-то отодвигает камень и выходит, друзья. Что люди только не придумают. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Есть такая теория, как теория похищения, да его похитили. Друзья, кстати, если хорошо разобраться, ученикам невыгодно было бы его похищать. И врагам тоже не менее невыгодно. Потом его никто не похищал. Кто-то говорит, это была галлюцинация. Вот, он там встречал людей, друзья, теория. А ведь скольким людям он являлся? Более 500 братьям. Он и Павлу являлся. Некоторые говорят, да нет, женщины пришли не к той гробнице. Поэтому они говорят, что она была пуста. Ведь они сами смотрели, куда его полагали. Друзья, здесь можно аргументировать текстами из Библии очень хорошо. И я бы, друзья, что мы сейчас с вами помолились. Вот, помолились, поблагодарили Бога за то, что Он такой чудный. Я есть им воскресение и жизнь. Он воскрешал людей разного возраста, в разных местах, разный пол. По-разному люди уже были в тлении, Он их воскрешал. А еще, друзья, последнюю мысль. Чуть не забыл, она мне вчера пришла на память, ну, в размышлениях. Она мне просто ручкой дописана. Смотрите, он девочку берет за руку и поднимает. Кто-то скажет, ну, если бы он не взял ее за руку, она бы не встала. Ну, пойдемте туда, в сторону Наина. Иисус подходит к гробу, а вот юношу он за руку не берет. Ему не надо уже брать. Он прикасается только к одру. Кто-то скажет, ну да, если бы он к одру не прикоснулся, он бы не встал. Ну, пойдемте туда к Лазарю. Он вообще ничего не трогает, и Лазарь выходит. То есть, друзья, наш Господь показывал себя с разной стороны. Я есть им воскресение и жизнь.